Меня зовут Юлиан Макаров, и мне доставляет истинное удовольствие пригласить вас на главную роль. А этим утром у меня в гостях человек, который на сцене и на экране в главной роли уже более полувека. Народный артист России Михаил Казаков. Доброе утро, Михаил Михайлович.
Юлиан, доброе утро, дорогие друзья.
Я слышал, что на вас произвел огромное впечатление сериал под названием «Доктор Живаго».
Да, правда. Потому что в основном мне мало что нравится, я вам скажу честно. И в театре, и в кино, и, к сожалению, на телевидении. Но есть вещи, которые мне нравятся всюду. И в том числе фильм, может быть, даже в первую очередь, фильм Прошкина «Доктор Живаго».
Там колоссальную работу провел Юрий Арабов.
Колоссальную.
Колоссальную. Действие романа, в том числе и до революции, и после революции, одни из самых тяжелых годин нашей страны. Но роман вашего отца под названием «Девять точек», он ведь охватывает тот же промежуток?
Нет, не тот же.
А в чем различие?
Это
предреволюционные годы?
Есть, и февральская революция.
Да.
Потом, когда отца заставили перейти, Сталина уже... последние годы жизни Сталина и моего отца тоже. Он стал корежить роман, испортил его для того, чтобы мы сидели без денег, чтобы издать роман.
Назвал его в 56-м году, по-моему, только было опубликовано, или раньше были еще?
Он вышел, да, в 56-м, но папа умер в 54-м.
А почему?
«Крушение империи» он стал называться.
Почему? Да. Я никогда не слышал, может быть, это было. Михаил Михайлович Казаков,
да,
никогда не пытался инсценировать Михаила Эммануиловича Казакова.
Ну, знаете, я вам скажу больше. Я даже свои вещи, которые я, их немного оригинально написал, опять же, в этом двухтомнике это есть, вот такой сценарий мне Брамса сыграют, о 57-м годе, основан на подлинных фактах, случившихся, к сожалению, со мной. Такой сценарий, исповедь. И то не хочу сам ставить. Кто-нибудь захочет поставить.
Нет, одно дело, когда я не очень хочу ставить свое. И другое дело, когда отец родной. Ну как, Алексей Юрьевич
Герман. Я понимаю. Но Алексей Юрьевич Герман сильно переделывает вещи своего папы, Юрия Павловича, которого мне тоже довелось честь знать. Это другое дело. Я иду каким-то другим путем. И вот, если, допустим, я сейчас снял фильм, шестисерийный фильм «Очарование зла» об эмиграции 30-х годов, одним из героев, который в картине Марины Ивановны Цветаева, и историю с Эфроном, и вербовкой Эфрона в ГПУ, он же был резидентом, вот, и там еще 40 действующих лиц. Я вот все жду ее премьеры. По миру она прошла уже.
«Очарование зла».
«Очарование зла».
Такое название интригующее,
да,
двусмысленное.
Да, да.
А угу. Что там зло и в чем его очарование, если двух с половиной
словах? Это очень трудно объяснить. Тем более, что название не мной придумано. Я предлагал называть «Тогда в 30-е» проще.
Ну, с точки зрения проката, конечно, «Очарование
ну,
зла»
не,
для...
это прокат для телевидения. Но есть в этом смысл «Очарование зла». То есть, как люди, которые жили в эмиграции, не вполне понимали, что происходит в 30-е годы в Советском Союзе, которые не знали ни о Голодоморе, ни о ГУЛАГе, или так смутно это понимали, обольщались. И, в общем, какие люди...
То есть, очарование Родины, которое они не знали.
Да, если даже не Родины, потому что и Ромен Ролан, как известно, угу, и Фрихтвангер, они уезжали в восторге тогда из Советского Союза. И под впечатлением, и обаянием лично
Сталина. Там пряничную жизнь показывали. Я понял. Вы уже ссылались на эту книгу.
Да.
Я, с вашего разрешения, возьму ее в руки.
Да, пожалуйста.
И, может быть, даже покажу нашим зрителям.
Да, было бы
«Рисунки
приятно.
На песке». Это двухтомник, да?
Это первый том,
угу.
Ведь я тут помоложе,
да,
буду. А вот это второй том, третий звонок.
А «Рисунки на песке» это потому что как...
Ну это когда-то было у меня так...
Как Пастернак писал, ну, кто мы и откуда,
да,
когда от всех тех лет...
Да, остались лишь...
Пересуды,
а нас на связи нет.
Именно поэтому.
Ну «Рисунки на песке» это называлось еще и потому, что театральная работа, а это начиналось все как рассказы о театре. Я вообще-то не о себе рассказываю, а о времени, о людях. и дополняю это все время. Почему два тома-то возникло? Угу. Потому что идут годы, и уходит какой-то человек, дорогой мне, я, допустим, Герд Зиновий Ефимович, или Григорий Лямпе, или Смоктуновский. И я пишу, или там возникает какое-то событие в жизни моей, допустим, я сделал фильм «Играем Шекспира», равно как и моя пьеса одна, единственная, которую, оригинальная пьеса, которую я написал, называется «Черкасские и другие». А она возникла тогда, когда мне Павел Чеховский в театре имени Моссовета предложил репетировать эту роль. Я был полон сомнений, очень страшно, но, с другой стороны, очень было лестно, и, слава богу, эта работа состоялась. И премьера телевизионной версии будет в январе по каналу «Культура». Монтировал, кстати, телеверсию мой сын Кирилл. Угу. Очень хорошо, по-моему, смонтировал со своим другом Игорем Штернбергом. Вот, значит, вот возникает такое эссе о Шекспире, я включаю в книгу, и так далее. Да, так вот эта пьеса, когда я готовился играть роль, и был полон сомнений, вдруг за полтора месяца написалась пьеса. И я ее включил в этот двухтомник. Поэтому он очень разнообразный. И там о моих поэтах любимых, и о детстве в Ленинграде, и о семье, и о современнике, и об Эфросе, и чего там только нет.
Между Гамлетом и Лиром. Вот да. Эта вот строчка, она очень подходит к вам. Но сейчас вы короля Лира временно...
Временно не играю, там из-за декораций, там проблемы в декорациях. Но, вы знаете, когда...
Это не отговорка, это действительно с декорацией?
Да, там с декорациями, но там что такое, они тяжелые, надо переделывать сильно, они продавливают сцену. Но дело в том, что, вы знаете, я так счастлив, что мне удалось снять это на пленку и сделать телеверсию, что когда что-то написано или что-то снято на пленку, уже нет вот рисунков на песке. Когда ты что-то нарисовал на песке, подул ветер времени, ни черта не осталось. Скажем, все равно Доброжирак в современнике. Ни черта не осталось, голого короля не осталось. И многого другого.
Вы очень жалеете, что в свое время не был снят Гамлет, скажем, в постановке Николая Павловича.
Даже нету ни одного кадра со мной. А с Марцевичем есть, я включил это в фильм «Играем в Шекспир».
Вот версия короля Лира, она без купюр, так как
с
она?
Купюрами.
С купюрами.
Да, она будет идти 2 часа 15 минут, я думаю, что она очень ритмичная.
А что убрали оттуда? Рэп убрали? Или
нет,
что?
Почему рэп? Убрали просто длинноты какие-то. Шекспир всегда сокращает. Вопрос, как сокращать? Вот когда ставится Гамлет и выкидывается, даже в хорошей постановке не крошится, Розенкранц и Гильденстерн, я не понимаю, как это можно выбросить, потому что это одна из главных тем Гамлета – предательство в дружбе. Понимаете? Или начинаются фокусы. Я не авангардист. Модернист – да. И вот мой любимый Бродский не был авангардистом. Он был модернистом, а это разница. Потому что модернизм – это модерн, это модерн никогда не отрывается от традиции. Никогда. Авангард вообще не хочет знать, что такое традиция. И делает вид, что до него ничего не было.
И вот это вам
это мне
не нравится.
Категорически претит мне это. Вот. Поэтому, да.
Соответственно, этот король Лир, он скорее модерновый, да?
Да, модерновый, но он очень опирается на традиции. Там есть придумки.
И вы не рады этой временной передышке? Хотелось бы еще играть этот спектакль.
Можно. Но вообще, я думаю, всегда вперед. А совсем новое, это не считая программ, когда я читаю от Пушкина до Бродского, или там Пушкина о нем и так далее. А вот, допустим, сейчас я написал такую... сценарий для эстрады снова о Бродском. Он будет называться «Посмертная правота». Туда войдут диалоги Бродского документальные с Соломоном Волковым, сделанные в Нью-Йорке, Керман.
Ну, это знаменитая книга.
Это знаменитая книга. Туда войдут театрализация нового Жюль Верна, такого поэмки Бродского. И у нас будет трое. Это будет Владимир Качан, замечательный артист и певец. И там будет пения много. И Настя Модестова, она будет принимать участие, тоже петь и что-то изображать. Я, разумеется, и там будет, надеюсь, и кинохроника, и слайды, такая латерна магика. Мне вот хочется сделать такое шоу, Бродский шоу. Вот, ну такое серьезное шоу. Вот. И вот этим я сейчас занят. Я очень много гастролирую всюду, от Тюмени до Нью-Йорка, с этими разными программами. И это для меня театр. И это всегда был для меня театр. И, может быть, это одна из самых существенных вещей, которыми я занимаюсь. Ну, и плюс режиссура, вот этот шестисерийный фильм. И сейчас я подал две заявки еще. Не знаю, примут их, не примут, о будущем не говорят. То есть, в свои 72 года я стараюсь не изменять своим привычкам.
Александр Анатольевич Ширвиндт восхищается, да, в своей книге.
Да.
Ширвиндт, стертый с лица земли, восхищается вашей фантастической, как поэтической памятью.
Стертый с лица земли, название книги у него такое?
Был маленький городок под названием Ширвиндт.
А, да-да-да, правильно, я читал книгу.
Да, и он восхищается вашей фантастической способностью с лету запоминать стихи. Это не преувеличение?
Ну, некоторые преувеличения, потому что вообще-то я любил стихи с детства, я никогда не писал стихов, только шуточные там всякие ответы моему другу Вале Гафту или что-нибудь подобное. Но стихи я любил просто, сколько себя помню, мама мне когда-то читала Руслана и Людмилу, слух я не умел читать. А вот сейчас я закончил аудиокнигу, целиком записал Руслана и Людмилу, целиком.
Но этот процесс запоминания в вашем случае проходит очень быстро.
Ну, проходил быстрее, но работать иногда приходится очень долго. Например, стихотворение Бродского «Осенний крик ястреба» я работал около года. Это зависит от стихотворения. Конечно, того же Бродского, допустим, «Халуй трясется, раб хохочет, палач свою секиру точит, тиран кромсает, каплуна сияет зимняя луна, сивит отечество гравюра, на лежаке солдаты дура, старуха чешет мертвый бок, сивит отечество лубок, собака лает, ветер носит, Борису Глеба в морду просит». Кружатся пары на балу, в прихожей куча на полу. Луна сияет зрением муча, под ней как мозг отдельной тучи. Пускай художник поразит, другой пейзаж изобразит. Это легко заучивается. И по размеру, и по всему, и многое другое у Бродского легко заучивается. А вот есть и стихи у Бродского, и не только у Бродского, над которыми надо очень серьезно трудиться. И потом ведь не только выучить наизусть и озвучивать стихотворение. Угу, его, конечно, надо поймать. У каждого поэта своя музыка, свои просодии.
Спасибо вам большое.
Нет.
Я, кстати, с друзьями, точнее, неправильно, друзья уже знают.
Да.
С некоторыми знакомыми я даже проверяю, есть стихотворные размеры и ритмы, которые, на первый взгляд, совсем не свойственны этому поэту, например, у Пастернака. «В тот день всю тебя от гребенок до пят».
Да?
Да. Это Маяковский.
Ну, вы знаете, это был тот период, когда их многое роднило с Владимировичем. И потом поэтому Пастернак как бы начал избирать другой путь. Другие просодии, другие размеры, другие ритмы.
Огромное спасибо, что пришли.
Спасибо огромное.
Михаил Михайлович Кзаков, народный артист России, сегодня был в гостях этим утром в главной роли.